Della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор. 100 рублей в день с каждого человека старше 18 лет в гостиницах, апарт-отелях, хостелах, домах отдыха, мотелях и других объектах временного размещения. Есть льготы, главные из которых вообще-то просто прописка, регистрация в Санкт-Петербурге. Курортный сбор — это часть эксперимента, который планируется завершить в конце 2024 года, и в нем, помимо второго города России, участвуют Алтайские и Ставропольские края и Краснодарский край тоже, включая федеральную территорию Сириус в Сочи. Формально это не Кубань, а отдельный субъект. В этом же списке есть аннексированный Крым. Сегодня в эпизоде «Что случилось?» поговорим о Петербурге, о том состоянии, в котором находится огромное историческое и культурное наследие города, которое много лет тает, разрушается. А еще о том, что, может, ну правда, хорошая мысль собрать деньги с туристов, чтобы помочь любимым многими в России и за ее пределами Санкт-Петербургу. Мы говорим сегодня со Снежаной Грозовской и Лащенко, архитектором, городской исследовательницей, автором телеграм-канала Urban Heritage. Здравствуйте.
Добрый день.
Про Петербург и курортный сбор хочется с вами поговорить, и пара слов, на что пойдут по официальным правительственным заявлениям эти деньги. Еще когда норма принималась, представитель губернатора Петербурга говорил, что сбор принесет в бюджет города за 9 месяцев 2024 года 310 миллионов рублей, около того. Средства от курортного сбора пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Звучит суховато и формально, но мне кажется, это нужно запомнить, это нам важно будет, во всяком случае, как мне кажется, для начала разговора. И тоже небольшая справка, сколько вообще туристов в Петербурге по итогам 2023 года было: 9,4 миллиона, 9 миллионов 400 тысяч, да. В основном российские туристы, внутренние, это третье место в стране. В Москве за это же время, за 2023 год, было 24,5 миллиона, а в Московской области 23 с лишним миллиона. Что тут обращает на себя внимание? Ну, собственно, цели, как я и сказал, звучит сухо и, если честно, по смыслу странновато. Кажется, это не совсем верные цели. Курортная инфраструктура. Петербургский губернатор Беглов не так давно на таком общем совещании с Путиным говорил, точнее, отвечал на вопрос. Путин ему сказал, мол, странно, Петербург — туристический центр мирового значения с Эрмитажем, Русским музеем, Исаакием, а на третьем месте в стране. И Беглов сказал, я вам обещаю, ваше превосходительство, дескать, обеспечим первое место, для этого построим курорт Горское, туркластер Санкт-Петербург-Марина — и прочее. Ну, то есть, кажется странным, что курортный сбор не пойдет на восстановление исторического центра, с которым много лет большая проблема. Мировой опыт как будто говорит об обратном, или я ошибаюсь?
Ну да, туристический сбор — это такой экономический механизм, который эффективнее всего работает вместе с другими управленческими и экономическими механизмами на общий план, на, например, восстановление исторического города или на поддержание его инфраструктуры. Но в разных странах туристический сбор используется для разных целей. Например, в европейских городах зачастую нет необходимости такой острой в восстановлении такого большого количества исторических объектов. И, например, там, где большая перегруженность туристами, этот сбор часто используют для поддержания инфраструктуры для местных жителей, которые страдают от этого переизбытка. Какие-то страны используют это для улучшения имиджа города на мировом рынке туризма. Например, в Индонезии доходы направляются в специальный целевой фонд, задача которого — поддержка природоохранных программ, инвестиции в местную культуру. В Риге, например, тоже хотят поддерживать туризм с помощью этого налога. То есть у всех стран и у всех городов свои задачи, но наиболее острая задача в Петербурге — это именно сохранение исторических зданий, памятников и средовой застройки. И я согласна, что это очень странно, что такой выгодный механизм, по подсчетам он может приносить до 3 миллиардов в год, направляется, например, на благоустройство пляжей, которые находятся за пределами Петербурга в курортном районе и которые и так имеют инфраструктуру для отдыха, или на установку скульптур и каких-то второстепенных вещей. Мне кажется, что выгоднее всего было бы применять этот механизм наряду с другими для какой-то общей цели. Но у Петербурга, как я понимаю, нету такой общей цели, и превалирует подход точечного восстановления отдельных памятников. Нету какой-то единой стратегии, видения того, как развивается город.
Подождите, есть стратегии? Я даже ее читал. Давайте про это поговорим. Надо просто взглянуть будет еще на ситуацию в целом. Я понял, что про мировой опыт нужно, наверное, еще оговориться, что вот эти туристические налоги бывают еще и средством регулирования потока туристов. Ну, про Венецию, да, можно говорить в этом ключе. Или вы Ригу упомянули, то, что находится, ну, по сути, в Риге, очень близко Юрмала, да, Взморье. Там тоже это способ скорее регуляции туристического потока и в меньшей степени обеспечения какой-то инфраструктуры вот к этому природному, да, месту, к точке притяжения природной. Я прервал вас, но на самом деле для того, чтобы про Петербург, может быть, об ОВО с самого начала поговорить, что там с наследием, в каком это состоянии, сколько домов, какому количеству требуется срочный ремонт, ну, в смысле, какое количество аварийный. И мы, конечно, говорим про объект охраны ЮНЕСКО, да, то есть про исторический Петербург.
Петербург является самым большим по площади объектом ЮНЕСКО в мире. В нем одних памятников около 10 тысяч, и фоновой застройки только в центральных районах порядка 14 тысяч зданий. То есть это в разы больше, чем в других российских городах. Но, как правило, отреставрированные дома мы видим в основном на туристических улицах. И стоит только нам свернуть с таких улиц, как мы увидим, что большая часть зданий ветшает, руинируется и находится в не самом лучшем состоянии. В то же время Петербург — это единственный в России город европейского типа благодаря ортогональной планировке, созданной итальянскими и французскими архитекторами, и регулярной застройке, а также множеству малых бизнесов на первых этажах, которые оживляют город. Это тоже, скорее, исключение из правил в российском опыте. Есть множество проблем. Например, то, что многие исторические дома не ремонтировались с момента их постройки. И многие элементы зданий утрачиваются, рушатся фасады, происходят постоянные сносы, поджоги. И часто даже отреставрированные здания имеют некачественную реставрацию, при которой разрушаются оригинальные элементы зданий, например, барельефы, меняются материалы фасада. И с одной стороны, государство не выделяет достаточно средств на реконструкцию, а с другой стороны, механизмы государственно-частного партнерства слабо работают. Например, есть программа «Рубль за метр», но по ней всего лишь два памятника отреставрированы.
Рубль за метр — это когда на 49 лет дают с условием, что ты восстановишь, да?
Да.
Если смотреть на стратегию и на то, что много лет говорится про, в том числе, привлечение бизнеса, ну, масса, на самом деле, материалов есть, и, по правде говоря, мы когда решили про это все поговорить, я забыл про текст на «Медузе», который в 2021 году выходил, и в котором тоже это описывалось, но в целом можно сформулировать проблему следующим образом, что печальная картина в Петербурге, он слишком большой, вот это имперское наследие, эти безумные деньги, этот строительный бум 19 века, который каждый школьник знает по преступлению и наказанию, да, где прятался Раскольников, он прятался в одной из квартир во время ремонта, и там вот этот Петербург весь пыльный, строящийся, постоянно растущий описывается, да, есть эта атмосфера, есть от чего сойти с ума, живешь на постоянной стройке. Все это российское государство не в состоянии поддерживать, бюджетных денег не хватает, бизнес деньги привлекаются, как вы сказали, мягко скажем, крайне точечно, и, в общем-то, не созданы условия для того, чтобы бизнес это было интересно. Часто проще предпринимателям в историческом центре подождать, пока здание рухнет, и потом его реконструировать, перестраивать, строить на его месте новое, расселять, чем браться за восстановление и такую серьезную реставрацию или реконструкцию. Да, кстати, нужно будет объяснить, чем реставрация отличается от реконструкции. При этом собственники, в том числе обеспеченные, тоже не стимулируются и не заставляются нормами поддерживать свое жилье, свою собственность в хорошем состоянии. В общем, есть гигантская такая проблема, с которой не очень понятно, что делать. Можете вы менее утрированно, менее рвано, что ли, описать, в чем там проблема и почему все это не срабатывает, несмотря на то, что проблема очевидна, много лет про нее говорят и вроде как бы даже чего-то делают, но эффекта заметного не наблюдается.
С одной стороны, Петербург отличается от других российских городов в плане защиты своего наследия, потому что он сохранился лучше других городов, и у него есть собственные законы, принятые на городском уровне, которых нет у других городов. И эти законы, они прежде всего направлены на защиту от сносов и регулирование новой застройки, но не на восстановление. И у города практически нет механизмов альтернативных вот этому общераспространенному подходу реставрации, когда за счет государства реставрируются отдельные памятники, не связанные друг с другом. Нет выгодных государственных льгот для инвесторов. Да, вот как вы сказали, трудности с привлечением к реконструкции бизнеса и малого, и среднего, равнодушие собственников. Но я хотела бы сказать пару слов про городские законы. Например, в городе с 2008 года действует 820-й закон об объединенных охранных зонах, и как раз он помогает сохранять целостную среду, помогает регулировать застройку, чтобы она не превышала высотность существующих зданий, не портила панорамы, чтобы сохранялись внутри дворовые пространства и так далее. В этом законе прописаны жесткие регламенты для новой застройки. Главное, что прописано в этом законе, это запрет сноса любых построек, которые построены ранее 1917 года внутри исторического центра. И за пределами исторического центра также защищаются дома, построенные до 1957 года. И это во многом помогает сохранять целостность городского пространства Петербурга, потому что во многих других городах нет таких жестких законов, и там сносить исторические здания намного проще. Но в то же время и в этом законе тоже есть лазейки, которые нашли для себя инвесторы. Например, есть лазейка «Разбор аварийных конструкций». Если экспертиза доказала, что дом аварийный, то возникает возможность снести здание, построенное до 1917 года. Но тогда нужно восстановить лицевой фасад этого здания. Также есть еще одна лазейка, когда зданиям просто меняют год их постройки, то есть омолаживают старые дома в документах, и тогда они становятся уже моложе 1917 года, и их разрешено сносить. А по закону все здания, построенные до 1917 года, являются ценными градоформирующими объектами, и поэтому они защищены. Также в Петербурге есть историческое поселение, недавно принятые регламенты, они во многом повторяют то, что прописано в законе об охранных зонах, но тоже там есть дополнительные улучшения, например, по сохранению панорам. И как бы все это вместе стало возможным во многом благодаря градозащитным движениям очень сильным в Петербурге. Это, наверное, одни из самых сильных градозащитных движений в стране с очень большой историей с начала 20 века. Во многом благодаря усилиям местных градозащитников удалось добиться отмены множества разрушительных строительств в центре Петербурга, таких как известный Охта-центр, застройка охранной зоны Пулковской обсерватории и так далее. Но следует сказать, что в 2022 году, после начала вторжения России в Украину, местные федеральные власти буквально разгромили градозащитное движение Петербурга, устроили рейдерский захват, то есть они полностью сменили руководство городского отделения ВАПИК, Всероссийского общества охраны памятников. Они убрали всех независимых активистов и самых активных градозащитников и подменили их лояльными экспертами, так называемыми, которые делают экспертизы, позволяющие убирать исторические здания из списка памятников, например, или признавать их аварийными. Еще есть совет по культурному наследию при городском правительстве, и там тоже заменили градозащитников на людей, которые известны своим активным участием в снятии исторических домов с охраны. Многие градозащитники также подверглись преследованию за свою активистскую деятельность. Это стало гораздо чаще происходить, чем было до 2022 года. То есть мы видим, что власти всячески препятствуют такой деятельности и не заинтересованы в том, чтобы поддерживать такую градозащитную активность, направленную на сохранение города, а скорее заинтересованы в лоббировании собственных интересов. И параллельно в городе прошла массовая такая волна сносов исторических зданий, очень сильная, которую сравнивают разве что с 2000-ми годами, когда был строительный бум.
Да, и если не сложно, может быть, еще немножко о том, как на это смотрят власти и об их приоритетах, потому что, ну вот, отодвинем в сторону строительный бум и вообще, может быть, даже естественное желание условно-экономического блока любой администрации способствовать какому-то там росту, притоку инвестиций в противовес людям и часто гражданскому обществу, которое хотело бы, чтобы ничего не менялось. Но в Петербурге, кажется, и вот этот пафос восстановления, он немножко поверхностный, что ли, фасадный, да, когда на официальном уровне говорится или даются деньги по программам восстановления, реконструкции, реставрации. Речь идет о фасадах, и этим все как будто бы ограничивается, не говоря уж о том, что там масштабы крайне скромные. При потребности в тысячи, в два десятка, может быть, тысяч восстановления, да, зданий, деньги тратятся на сотни в год.
Да, с одной стороны, государство не хочет или не может выделять достаточное количество средств. С другой стороны, оно не особо озабочено разработкой таких механизмов, которые бы привлекали частные инвестиции и бизнес, и жителей. И во многом, мне кажется, это обусловлено тем, что в России недостаточно экономических, политических условий для возникновения такого рода механизмов. Например, для того, чтобы успешно восстановить исторический город, нужно использовать не объектный подход, а подход целостного сохранения, когда внимание уделяется не только памятникам, но и фоновой средовой застройке, когда проводятся долгие предпроектные исследования исторического центра, чтобы понять его особенности, ресурсы, увидеть жизнь, которая в нем есть, понять возможности, ограничения людей, которые живут там, как они могут участвовать в восстановлении. И на основе этого выстраивать долгосрочные политики восстановления, создавать планы, программы и механизмы, которые помогут их осуществить. Мы видим вот этот объектный подход, когда выделяется определенная сумма денег на определенное количество памятников, и зачастую компании, которые не очень хорошо занимаются реставрацией, берут на себя эту обязанность. И в итоге мы видим либо туристические улицы, фасады которых отреставрированы, можно увидеть целые улицы с отреставрированными фасадами, либо какие-то точечные памятники в разных местах. С одной стороны, не хватает вот этой проектной культуры. А с другой стороны, плохо работает институт частной собственности, потому что жители, например, не будут вкладывать свои силы, финансовые и временные ресурсы в восстановление своих домов, если они знают, что они не обладают реальными правами собственности, что они не владеют землей, на которой стоят здания, и что власти могут в любой момент отобрать у них эту собственность, переселить их в другой район, признав, например, здания аварийными, что часто происходит. С другой стороны, не хватает политической культуры участия, когда городские акторы могут прислушиваться к мнению друг друга, договариваться и реализовывать совместные проекты. То есть искать компромиссы, обмениваться идеями, как-то поддерживать друг друга, согласовывать действия. Мы очень часто видим несогласованность между разными ведомствами, даже внутри сферы сохранения наследия. Очень часто действия разных ведомств не согласованы друг с другом. И вот без таких базовых условий очень сложно реализовывать проекты, которые работают не только с памятниками, но и с средовой застройкой, с городскими сообществами, которые могут представлять интересы разных городских групп, в которых могут использоваться механизмы финансовые, экономические для восстановления исторических домов, чтобы привлекать в том числе и частные ресурсы, и частные деньги. Также у Петербурга нет вот этой политической административной автономии властей, которая тоже позволяет создавать свои проекты универсальные. Хотя Петербург — это один из неплохих примеров, если смотреть на Россию в целом, потому что Петербургу удалось создать законы, которые позволяют хотя бы не сносить большую часть зданий.
Могу я вас попросить на каком-то конкретном примере, пусть даже не реализованном, это все объяснить? Ну, то есть, как это было бы в идеале сделать в современной России со всеми оговорками, и почему это не делается? Кажется, там не всегда вопрос ресурсов и полномочий, это еще и вопрос действительно такого специфического отношения бюрократического аппарата к людям, к низовым инициативам. Вот эта долгая память, что с гостиницы «Англетер» началась демократия в Петербурге.
Для такого рода проектов необходимо какое-то обоюдное действие как со стороны властей, так и со стороны представителей городских сообществ и экспертов. Нужны какие-то встречные действия и возможность совместного обсуждения того, куда стоит двигаться городу, каким образом, какие можно разрабатывать планы и механизмы для этого. И если речь идет о проектах восстановления единичных памятников, то это, в принципе, любой проект может подойти под это описание. Как правило, в проектах реконструкции памятников чаще всего у нас восстанавливаются памятники, не фоновая застройка. Выделяются средства из федерального или регионального бюджета, ищется подрядчик, который разрабатывает проект, Если находится инвестор, который может придумать, что будет с этим зданием происходить дальше после его реставрации, то, как правило, жители этого здания выселяют в другие дома, в другие районы зачастую, очень часто вообще за пределы исторического центра, тем самым нарушая социальные связи, которые есть в таком типе пространства, и осуществляют реконструкцию этого здания. И затем, по ее окончанию, в здании появляются совершенно новые функции, и там уже нет тех жителей, нет тех социальных связей, той среды, которую создают эти социальные связи. То есть полностью меняется функция, полностью меняется пространство. Люди, они исключены из процесса принятия решений по поводу того, что будет происходить с их собственностью, с пространством вокруг нее. Они очень часто не имеют рычагов влияния на действия застройщиков и властей. Иногда единственным рычагом является борьба через суд, но очень часто они ее проигрывают, и только очень громкая огласка, опять же, через градозащитников, через СМИ помогает иногда отстоять свои права. Это, опять же, мы говорим про права собственности. То есть здесь объектный подход к территории, к жителям, которые в ней находятся и обитают. И как власти, так и эксперты, и архитекторы очень часто не обращают внимания на эту жизнь, которая там есть. Они не исследуют ее, у них нет на это времени, ресурсов и понимания, для чего это нужно. А проекты реализовываются сверху вниз. Есть задача отреставрировать здание, и здание реставрируется. Неважно, что находилось там, какие там были социальные связи, какие там были культурные особенности этого пространства. Это зачастую не учитывается.
Я вас, когда слушаю, у меня вот какое рождается ощущение, что мы как будто бы говорим не про Россию и вообще не очень понимаем, на каком мы свете. Нам вот эти петербургские европейские фасады застят глаза. Мы почему-то думаем, что мы находимся и говорим, точнее, о городе, похожем на Париж, где есть очень понятная структура собственности, где есть возможность представительства, гражданские права, судебные институты работают хорошо, и все это могло бы позволить договариваться и делать все в лучшем виде. Ну и плюс, конечно, другой уровень жизни, другие ресурсы, все по-другому. Но мы, кажется, находимся в городе типа Каира. Мы говорим о чем-то типа Каира. Вот было наследие колониальное в случае с Каиром, в случае с Петербургом, Петроградом, Ленинградом. Это, безусловно, имперское наследие. В основном в XIX веке построены эти дома. Империи больше нет, как нет в Каире колонизаторов. Совершенно другие отношения, совершенно другие ресурсы, совершенно другая система власти. Ну и попляшите, пожалуйста, будет у вас как в Каире, будет вот такая, ну она, собственно, и есть, разрушающаяся былая роскошь. Кажется, этот пример страны куда менее благополучной и куда более наплевательски относящейся к своему наследию, он ближе, нет? Может быть, мы зря просто думаем в европейских дефинициях, там что-то Венецию какую-то вспоминали, Париж. Надо смотреть на Ближний Восток.
Есть очень интересный проект в Рио-де-Жанейро, который был реализован в конце 70-х, 80-х годах, как раз когда в стране пал военный режим и появилась политическая свобода, возникли демократические движения, среди них были соседские организации, и демократизировалось городское управление. То есть государство стало подключать к принятию решений лидеров местных сообществ. Они участвовали в городских советах, обсуждали планы развития города, контролировали изменения, например, правил зонирования, застройки и соблюдение интересов сообществ. Они отстаивали приоритетность их. То есть это низовой проект, он был предложен архитекторами, и его поддержали чиновники из местного департамента планирования. Затем он был поддержан городским советом и продолжался довольно долго, даже несмотря на то, что в городе менялись мэры. То есть, если говорить про этот проект, то этот проект осуществлялся совместно с городской мэрией и районными муниципалитетами. Также туда входили представители малого бизнеса, ассоциация торговцев старого центра, общественные организации и университеты, интеллектуалы, художники, то есть разные городские группы. И совместно они обсуждали разные предложения по восстановлению исторического центра. Эксперты вели долгие переговоры с владельцами зданий, и они убеждали их, что выгодно инвестировать в реставрацию, что эти инвестиции окупятся через налоговые льготы, через повышение стоимости недвижимости, что увеличатся доходы от бизнеса. Сейчас, конечно, если мы говорим про Россию, в нынешний момент очень сложно при таком политическом режиме представлять себе, что власти могут договариваться вместе с экспертами, с представителями разных городских групп. И вообще сейчас, мне кажется, немного странно говорить о возможности таких проектов в существующем политическом режиме, потому что мы, наоборот, видим его ужесточение. Мы видим, что этот политический режим, он уничтожает любые инициативы, в том числе и в городской градозащите, и совершенно не заинтересован ни в каком сотрудничестве, и скорее хочет использовать повестку сохранения наследия в своих интересах, например, для каких-то патриотических повесток, например, противопоставляя тому, как разрушают памятники советского наследия в других странах, например, в Украине, политическое руководство России, противовес этому, заявляет о том, что оно, наоборот, будет сохранять нашу историю, памятники, и выделять на это большие средства, строить планы. То есть, скорее, тут вектор развития, он совершенно другой. И я не думаю, что при таком политическом режиме возможно такого рода проекты, в принципе.
Да, ну, в общем, понятно, что не ресурсы, а система отношений первична. Усвоили.
Ну да, мне кажется, в нашей ситуации самое лучшее, что можно сделать, это не разрушить, как можно больше сохранить того, что осталось, и не дать сжечь исторические дома, памятники, не дать их снести, признать аварийными, и по возможности сохранить ту жизнь, которая есть в этих дворах, в этих зданиях, как-то пытаться улучшить повседневные какие-то условия жизни людей, которые там есть, потому что зачастую состояние таких домов, особенно если это коммунальные квартиры, не очень благоприятны для жизни. Как-то поддерживать на таком уровне, может быть.
Ну вот про коммуналки и про вот эту постсоветскую структуру собственности тоже отдельно интересно, насколько это большое препятствие, потому что, когда говорят про проблему исторического центра Петербурга, очень часто начинают калькулировать, так, погодите, у нас сколько там квадратных метров и какое количество собственников или людей, которые имеют какую-то форму права владения, находятся, сможем ли мы когда-то с этим вообще разобраться, и потом, если давать деньги, то почему им, если они не собственники, да, или собственники, но слишком мелкие, с какой стати, кто это должен делать, в каком количестве, ой, никаких денег не хватит на все это расселение коммуналок даже. Насколько это, опять же, непреодолимо, и какие тут есть решения, потому что дискуссия идет давно, и вы за ней, очевидно, намного внимательнее меня наблюдаете, и я полагаю, там есть какие-то предложения.
Ну да, институт частной собственности — это один из основных механизмов, который позволяет поддерживать территории в надлежащем состоянии и мотивировать людей поддерживать свою собственность. Это большая проблема, особенно в Петербурге, где очень много собственников. Это, опять же, проблемы культуры диалога, то есть люди не очень умеют договариваться друг с другом, с одной стороны. А с другой стороны, это постоянная надежда и ожидание, что за тебя все сделают власти и без участия, потому что, опять же, как я говорила, собственность как бы неполная, потому что землей владеет очень часто муниципалитет. Люди не знают, что такое быть настоящими собственниками, нести ответственность за свою собственность, вкладываться в нее. С одной стороны, у них есть недвижимость, с другой стороны, нету прав на землю, на какие-то общие территории, и нету вот этого отвоеванного права собственности, которое люди получили в ходе каких-то долгих переговоров, в ходе долгого процесса. Это собственность, которую просто раздало людям государство, и они не знают, что с ней делать и как себя вести. Они по-прежнему ждут от государства, что оно будет следить за этой собственностью и ремонтировать ее, когда это нужно. То есть это объектность по отношению к своей недвижимости, с одной стороны. С другой стороны, это экономический фактор, потому что восстанавливать такие большие каменные здания, 4-5-этажные, это очень дорого. И тут нужна поддержка со стороны властей финансовая, потому что люди очень часто не могут просто справиться с точки зрения экономической, с такого рода задачами. Ну и, с другой стороны, это отсутствие механизмов, которые позволяют людям собирать, например, деньги на реставрацию, как-то софинансировать В общем, отсутствие управленческих механизмов, финансовых механизмов. То есть даже если у людей возникает желание попытаться что-то сделать со своим домом, у них нету для этого никаких механизмов. Есть капитальный ремонт, это, пожалуй, все. То есть это такая комплексная проблема.
Отлично. Спасибо за то, что это все описали. Стало намного понятнее. Я предложил бы подводить понемногу итоги. И, собственно, можно вернуться к разговору про курортный сбор под конец. Очевидно, что Петербург в силу того специального, особого, неповторимого политического режима, который был и при советской власти, и после развала Советского Союза, находится в России и в городе, да, у рычагов управления. Там крайне специфическая ситуация сложилась с сохранением наследия. И, как вы сейчас объяснили, нет ничего неразрешимого, но странно наблюдать, как вещи, которые можно использовать очевидным и хорошим образом, не используются и даже не планируется использовать их по назначению. Можно возвращаться к этому же тезису про то, что, наверное, Петербургу не так нужна новая курортная инфраструктура, частный бизнес с этим-то уж точно справился бы сам, как-нибудь уж договорился и с властями, и софинансирование, не софинансирование, а вот восстанавливать наследие, то, чем должно заниматься государство, сохранять его. Это, пожалуй, то, на что уместно было бы потратить эти деньги. Я прочитал доклад перед нашим с вами разговором про то, каким образом с туристов, которые приезжают в города, стоит брать налоги туристические, увеличивать на них финансовую нагрузку, почему это оправданно, и, откровенно говоря, мне неловко, потому что я не могу прочитать имена авторов, уверен, что ошибусь, это польские в основном имена. Ну, в общем, там, рассматривая опыт Барселоны, Рима, Парижа, Венеции, упоминается Стамбул, польские города, делается вывод, что, ну да, это нормально, что на туристов возлагается часть расходов в виде местных налогов, потому что они создают нагрузку на природу и на инфраструктуру. Туристы — это, мол, безбилетники, это не столько метафора, сколько отсылка к freerider problem. На русский устойчивый перевод там, кажется, эффект безбилетника. И что, да, можно таким образом скомпенсировать вот эту нагрузку, возместить ее немножко. В Петербурге это тоже могло бы сработать. Если этот курортный сбор, господин Беглов сказал, пойдет на восстановление Питера, многие россияне, а это главные туристы, которые в город приезжают, они бы наверняка отнеслись с пониманием, сказали бы, ну окей, да, мы очень любим Петербург, может быть, самый красивый город страны, кто-то так считает, ну или второй по красоте город страны, и мы понимаем реальность проблемы, ее серьезность, и готовы за это заплатить, мы даже почувствуем тут сопричастность. Здесь мы наблюдаем очень странное целеполагание, какой-то очередной как будто бы Платон, если вы помните, что это такое. У вас какое суждение на этот счет?
Да, я согласна. Мне кажется, что за недостатком вот этого общего видения того, как может развиваться город и на что именно нужно тратить средства, государство идет по понятной ему дороге, перенаправляя вот эти сборы от налогов на туризм, на благоустройство. По сути, государство продолжает вот эту политику благоустройства, которая продолжается в ближайшие 15 лет и очень часто замещает собой какие-то реальные проблемы, проекты, которые могли бы их решать, и пытается тем самым добиться расположения граждан своего государства какими-то более быстрыми и не очень трудозатратными способами. И мне кажется, что вот этот налоговый сбор, он скорее работает на эту же логику, хотя было бы разумнее направить его на более долгосрочные проекты, которые бы могли бы улучшить качество жизни людей и сохранить исторический город, в том числе и для туристов. Но мы видим, что таких представлений, таких целей не ставится. Вообще, да, например, до пандемии в Петербурге было очень много иностранных туристов. В 2018 году приезжало около 4 миллионов иностранных туристов, а уже в 2023 их всего 570 тысяч человек. И мы видим, что, с одной стороны, увеличился внутренний туризм, что компенсирует утрату вот этих иностранных средств. Но мы видим, что упал поток иностранных туристов, и если бы у государства и у экспертов было бы более полное представление о том, куда может двигаться город и что для этого нужно делать, то и средства, полученные от туристического сбора, могли бы расходоваться более целенаправленно на конкретные проекты, которые имеют какую-то долгосрочную перспективу, а не благоустройство пляжей, в которых так уже есть инфраструктура, волейбольные площадки и так далее, и которые так очень популярны среди жителей и туристов. Здесь, опять же, нету стратегического видения, нету понимания, зачем может пригодиться такой довольно привлекательный механизм, как курортный сбор.
Спасибо большое. Очень понятно. Очень интересно.
Спасибо большое. До свидания.
Мы говорили со Снежаной Грозовской-Лащенко, архитектором, городской исследовательницей, автором телеграм-канала Urban Heritage. Про эффект безбилетника я там упоминал. Еще пару слов, наверное, можно про него сказать. По англоязычной Википедии могу вам зачитать, что в общественных науках the Freedom Rider Problem — это тип сбоя рыночного механизма, который возникает, когда получающие ресурсы или общественные блага, или части общего объема ресурсов не платят за них или не доплачивают. Готов ли я сказать, что те, кто слушают и читают «Медузу», но не жертвуют нам средства, а это ведь основной наш источник существования, по сути, добровольное подписание, подписка со стоимостью, которую вы сами определяете, что вот все эти люди, которые ничего такого не делают, не жертвуют нам деньги, что они беспилетники? Нет, не готов. И вообще-то это миссия, роль «Медузы» — осуществлять распространение независимой и неподцензурной информации, особенно там, где государство препятствует такому распространению. Но все же, если вы не в России, а находитесь, скажем, в Европе или Северной Америке, если у вас есть средства на помощь нам, купите, пожалуйста, билетик. В смысле, помогите «Медузе», поддержите нашу работу. Идеально ежемесячное пожертвование от 15 евро и выше. В таком случае большая часть денег достанется нам, а не уйдет до обидного много в виде комиссии. Это, в сущности, цена не самого лучшего, хотя точно не самого плохого обеда. И мы были бы рады разделить с вами такую умозрительную трапезу, преломить хлеб. Всем, кто уже сидит за этим столом, огромное спасибо. Также напоминаю, что лайки, комментарии, подписка — это тоже хорошо. Это то, что безопасно делать из Российской Федерации, чтобы поддержать нас, особенно в Ютубе. Хороши лайки, они помогают распространять контент. И тут уж мы касаемся терминологии другой, да, но тоже связанной с экономикой. Экономикой внимания. Внимание тоже валюта. Спасибо и тем, кто с нами делится такого рода ценностью. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.